Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Сегодня у нас с вами 26 декабря, понедельник, 15 часов 01 минута по московскому времени. Время выхода в эфир нашей передачи «Надежда для души». И с вами я, постоянно ведущая этой передачи, можно сказать, автор ведущей этой передачи, потому что когда-то, очень давно еще, так сказать, сначала она у меня возникла в мечтах, потом я советовалась, как это лучше сделать, потом долго готовилась к тому, чтобы такая передача появилась на радио, ну и потом вот уже, так сказать, познакомилась с руководством радио «Телос», и эта передача у нас появилась уже очень-очень-очень давно, в самом-самом начале 2000-х, то есть где-то вот в 2001-2002 году. Я не помню точно даже год, когда она появилась, и вот уже столько лет выходит в эфир передача «Надежда для души». Ну и веду ее я, и пастор Сергей Хохловский. Много лет помогал нам еще вести эту передачу пастор Павел Усищев. И я очень надеюсь, дорогие друзья, что вы многие помните и его тоже, и, возможно, вспоминаете его и в своих молитвах, что очень было бы правильно и очень хорошо, потому что, ну, и здоровье, в общем, требует этого, конечно же. И поэтому я вот подумала, что очень хорошо было бы напомнить вам о всей нашей команде. И помогала нам еще, у нас была Мария, потом была Надежда, помогала нам, мы отправляли такие рассылки по обычной почте, разные материалы отсылали, уроки библейские рассылали. У нас работал телефон доверия, это еще тогда, когда я могла физически присутствовать на радио, но, к сожалению, последние годы по состоянию здоровья я этого делать не могу. Почему я сейчас говорю об этом? Просто потому, что было несколько писем, где меня об этом спрашивали. Ну, вот так. И поэтому я веду нашу передачу из дома. И благо наши технические возможности, мы живем в то время, когда это становится возможным. И я очень благодарна нашей Ирине, Ирине Лоташинской, которая всегда помогает вот эту передачу мне провести, когда я в эфире с вами одна. Ну, конечно, когда бывает пастор Сергей, то в основном командует в эфирной студии именно пастор Сергей, но все равно Ирина нам очень помогает, особенно когда нужно найти какую-нибудь песню. И тут мы тоже всегда обращаемся к ней за помощью. Спасибо тебе большое, дорогая наша сестра, за то, что ты всегда-всегда рядом и всегда... Вот если бы вы увидели Ирину, она такая маленькая, такая хрупкая, такая нежная. И вот она нам подставляет свои хрупкие нежные плечи, и очень надежные оказываются эти плечи, и всегда можно на нее положиться, и всегда можно рассчитывать на нее, ну и, собственно, и на других наших сотрудников. Я напомню вам, дорогие друзья, как можно связаться с нами, потому что передача выходит в прямом эфире. Наш телефон для связи 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Это бесплатный номер для всей Российской Федерации. Ну и, конечно же, наш сайт «Радио Телос». Можно просто набрать русскими буквами «Радио Телос», и вы попадете на наш сайт. Или radioteos.ru, или teos.fm. То есть все равно, как вы будете набирать английскими, русскими буквами, вы попадете на сайт нашего радио. Ну и там есть такая круглая серая кнопка, с помощью которой вы можете, так сказать, нажав на нее, вы увидите, как открывается здесь пространство для вашего сообщения. Вы таким образом можете быть всегда на связи с нами, присылая нам в таком в режиме рабочем, таком очень актуальном, да, свои сообщения. И мы будем их видеть, будем их читать и на них будем отвечать. Ну и, конечно же, напоминаю, что все передачи в прямом эфире у нас записываются, и вы всегда в любой момент можете зайти в раздел «Передачи», выбрать ту передачу, которая вас интересует, и, так сказать, ту дату, за ту дату, за то число, которое вы хотели бы прослушать, или по содержанию там определитесь, там есть немножко, несколько слов говорится. То есть вы выберете ту передачу, которая вам нужна, и в любое удобное для вас время сможете ее прослушать. Ну и, конечно же, у нас есть раздел «Блоги», где ведущие прямых эфиров ведут блоги, ведут какие-то свои записи, и вы там тоже можете по названию передачи или по имени ведущего выбрать ту передачу или тот блог, который был бы для вас интересен. Заходите, смотрите. Я напоминаю о блогах, и в частности о своем блоге, он называется «Блог Натальи Четвериной», потому что в том числе еще и в этом блоге, в каждой записи, в самом конце есть мой электронный адрес для связи. Вы всегда можете написать мне письмо и более подробно, может быть, рассказать какую-то свою ситуацию, свою историю, для того, чтобы мы могли потом вместе подумать, рассмотреть ее с разных сторон, как-то вот подумать, как нам вот в свете Писания это оценить, рассудить и, может быть, на какие-то вещи обратить внимание. Так что вот имейте, пожалуйста, это в виду, блог Натальи Четвериной. Открывайте, заходите, любая запись, и в самом конце найдете мой электронный адрес. Ну, а мы сейчас с вами начнем наш прямой эфир. И начнем мы с того, что, вы знаете, да, о той трагедии, которая произошла. У нас разбился самолет, много жертв, очень много людей, известных людей, которых ну, все практически знают, ну или почти все знают, многие знают, оказались в этом самолете, они погибли, и у нас объявлен траур объявлен в нашей стране, и я, в общем, как-то не смотрела вчера телевизор, ну, у меня он просто вообще не работает, и я как-то поэтому оказалась не в курсе дела, но я и новости не посмотрела, я иногда смотрю в интернете, и сегодня я узнала об этой трагедии, мне рассказала об этом наша Ирина. И я поэтому вот сейчас в таком несколько, таком, как-то, это неожиданность для меня такая, я просто не знала об этом. И, конечно, первое, что нужно сделать, и что просто необходимо сделать, и хочется сделать, это выразить соболезнования всем-всем-всем родным, всех тех, кто погиб, родным, друзьям, добрым знакомым, особенно родителям, детям, ну, самым-самым близким людям, для которых это просто, ну, я не знаю, это что-то такое вот, такая беда, такая боль, и это очень тяжело на самом деле, и у меня не было такого, что вот такие праздничные дни, вот в эти такие вот новогодние и так далее, да, рождественские, кто-то уходил из жизни, вот такого у меня не было. Но что человек очень сильно болел, ему было плохо, такое было. Было такое, что человек узнал, что ему осталось жить недолго. Понимаете, это все вот как-то очень сразу по-другому окрашивает все эти праздники. И у меня и мама, и папа, они оба умерли в ноябре. Ну, в разные года, да, но это был ноябрь. И хотя вроде бы прошел месяц до Рождества, даже больше, до праздников, но эти праздники были, конечно, такими, какими-то очень такими, ну, другими совсем. И мне просто даже сложно представить себе, вот как сейчас, вот тем людям, которые потеряли своих близких, просто еще и потому, что, знаете, когда с нами случается горе, когда такое происходит, мы понимаем, что жизнь, она не останавливается, и она идет дальше. И у всех людей свои хлопоты, свои заботы, свои какие-то, не знаю, там, мысли, дела и так далее, да? Но, наверное, вы тоже согласитесь со мной в том смысле, что когда случается такая боль, вот когда такое горе в твоей жизни происходит, и когда ты идешь по городу, идешь по улице, едешь в транспорте, заходишь в магазин, и когда вот это вот такое сверкание праздничное, да, вокруг, и, конечно же, люди радуются и вот кончится этот траур, да, и как бы все будут жить вот так, как они будут жить, будут, будет эта суета, подготовка к празднику, будут люди гулять по улицам города, наслаждаться этой атмосферой и так далее. Человеку, который переживает вот такую сильную боль, от этого становится еще больнее. Я думаю, что это понятно, наверное, каждому из нас, правда? И мы можем вот просто как-то себя немножко поставить в такую ситуацию. И поэтому я просто как-то хорошо это вот понимаю, я даже не могу объяснить. Но, видимо, когда-то что-то было в моей жизни, что вот я очень хорошо это прочувствовала. И поэтому у меня большая просьба к вам, дорогие друзья, пожалуйста. Вы знаете, и в эти дни тоже мы с вами будем молиться. И молиться мы будем с вами немало. И мы будем молиться и просить у Бога благословения на следующий год. И у меня большая к вам просьба, пожалуйста, когда вы будете вспоминать себя, свою семью, своих друзей, своих близких, пожалуйста, вспомните и о тех людях, которых вы не знаете. И вы, может быть, с ними не знакомы. Кто-то знаком, а кто-то вообще не знаком. И все-таки вот о тех людях, которые осиротели вот в эти дни сейчас. И, пожалуйста, обратитесь к Богу с молитвами об этих людях. И о тех, кто погиб, и о тех, кто остался. И кому сейчас так тяжело, так трудно. У меня к вам большая-большая просьба. Пожалуйста, давайте мы вот не один раз, а просто когда вы, каждый раз, когда мы будем молиться, будем вспоминать и о всех тех, кто сейчас вот так, и вот эта трагедия, и другие трагедии, и, понимаете, ну и вообще вот происходит это в жизни, мы как-то об этом особенно не говорим, но тем не менее это же происходит. И мы можем не знать об этом могут не сообщать средства массовой информации, но люди умирают, и у них остаются родные и близкие. И поэтому давайте будем с вами вот такими, такой как бы молитвенной, заступнической стеной. Я не знаю, как можно ли так сказать. Вот есть такая икона Божьей Матери, она там называется такая нерушимая стена. И она там так стоит, и руки так возносит к Богу. И вот она так стоит, как будто бы вросшая в землю. И действительно, как такая нерушимая стена, которую невозможно пробить. И каждый из нас, каким бы слабым, немощным он ни был, но в духовном плане мы с вами можем стать такой стеной для тех, кому сейчас тяжело, кому трудно, для тех, кого мы знаем и любим, и для тех, о ком, может быть, и не знаем, но Бог знает всех. Он знает каждого из нас. Ну вот, пожалуйста, дорогие друзья, у меня вот такая к вам просьба. Давайте будем это делать. Ириш, а тебя я попрошу, ты сказал, что ты можешь нам поставить песню Эрика Клэптона, которая тоже была написана, когда он потерял своего сынишку, и которая называется «Слезы на небесах». Поставь нам эту песню, пожалуйста. Thank you. мы услышали с вами песню. Я немножко скажу о том, о чем она. Там Эрик Клэптон, он поет о своем сыне и о себе. Он поет о том, что сын уже теперь с Господом, он там на небе. А он, отец, еще находится здесь. И вот как ему прожить свою жизнь так, чтобы оказаться там вместе с сыном? И он поет о том, что ему нужно очень достойно прожить свою жизнь, чтобы он попал туда, к сыну. И он размышляет о том, как это, думает, как это будет, ведь сын-то маленький, а он, живя здесь, он становится старше, он стареет. И когда он попадет туда, на небо, узнает ли сын его, протянет ли он ему свою руку, ручку свою, да, чтобы вот взять его за руку. То есть как это будет? Вот так, как это было, когда они были вместе сейчас, когда можно было взять сына на руки, обнять его и так далее, да, поиграть с ним. Как это будет там? Вот как узнает он его, как бы то, что вот это он, это его отец. Вот он поет о таких вот вещах, да, и он поет о том, что вот там на небе уже этих слез не будет, потому что там все боли пройдут, боль, и физическая боль пройдет, и душевная боль пройдет, и боль от всех ран тоже, она будет исцелена. Вот там этого уже не будет. Ну, я понимаю, что это, наверное, не может быть каким-то утешением, особенно сейчас, особенно вот в это время такого острой фазы горя. Может быть, даже когда люди просто, знаете, как вот окаменели, потому что, ну, вот такое горе свалилось. И все-таки вот тот вывод, к которому приходит Клэптон, а он сначала, он просто начал и пить, и так далее, но он переживал очень сильно, он не мог ни выступать с концертами, ни работать, вообще ничего не мог делать. И потом вот он приходит вот к этому выводу, что единственная для него возможность – это действительно прожить свою жизнь максимально достойно, с тем, чтобы потом на небе быть вместе со своим сыном, вместе с теми, кто ему дорог, и вот главным образом вместе со своим сыном. И это изменило его жизнь, во многом очень изменило его жизнь. И я бы очень хотела, чтобы, может быть, вот кто-то оказался рядом с этими людьми и нашел слова, и, я не знаю, может быть, это даже не сейчас, я не знаю, когда это, да, но в любом случае, вот дал им эту надежду на то, что вот эта встреча возможна. И вот то, что случилось, и вот, так сказать, вот то, что они теперь больше не вместе, и что они сейчас вот будут дальше жить одни, это не значит, что это навсегда. И что настанет то время, когда они будут тоже у Господа, и там они встретят тех, кто был им так дорог, кто был ими любим, и кого они сейчас потеряли. То есть это не значит, что они потеряли их навсегда. Очень хотелось бы, чтобы как-то, может быть, вот это смогло хоть немножечко, хоть, я не знаю, смягчить их боль. Я не знаю, это, мне кажется, не те слова, которые подошли бы, но тем не менее, хоть как-то могло бы, может быть, со временем как-то изменить ход их мысли. Но я понимаю, что это не сейчас, конечно. Но, тем не менее, мне хотелось об этом сказать. У нас с вами есть сообщение от Питера. Он пишет, что он поздравляет, он и его жена поздравляют нас всех с Рождеством, желают всем здоровья, мира и счастья. Пишут они: «Люди, верьте Богу и живите по Его заповедям. Тогда в мире будет больше мира и счастья». И дальше Питер пишет: «Соболезную всем, кто потерял своих близких. Только сейчас услышали. Такое горе. Господь, помоги всем». И потом, как бы следующая такая часть его сообщения, значит, он пишет: «Простите, но все же еще и вопросы. Что можно сказать человеку, который не верит в Бога и упорствует, когда мы свидетельствуем Ему? Много лет продолжается. Мы молимся». Это вот один вопрос. И еще есть вопрос. Часто говорят, что Бог не отвечает. Мы знаем, как это обычно объясняют. Вопрос не в том. Просто часто просят об одном, а Бог не дает. Когда звучала эта песня Эрика Клэптона, я просто уже прочитала вот это сообщение, оно пришло как раз, когда звучала эта песня. И вы знаете, вот на, во-первых, благодарность вам, Питер, и за поздравления, конечно, и за ваше соболезнование, за то, что вы откликнулись. И действительно, Господь, помоги всем. Я очень надеюсь, что в своих молитвах вы будете вспоминать вот и этих людей, и тех, как, кто там, у кого еще какие-то случились трагические обстоятельства. Еще раз повторю, что Господь знает каждого и все, что происходит с каждым, поэтому мы можем с вами обращаться и просить его за тех, у кого что-то происходит, даже не зная этих людей. Но мы можем это делать. И теперь о ваших вопросах. То, что вы задали вопрос. Так получилось, что в эти выходные я, ну, вот в предвкушении праздников, вдруг как-то мне такая мысль пришла в голову посмотреть какие-нибудь такие новогодние, главным образом рождественские истории. В предыдущие годы много очень историй я находила, и мы каждый раз читали их, и рассказывали о традициях разных народов, как люди отмечают эти праздники. Вот, и я, собственно, в эти выходные дни тоже просматривала, чтобы что-то такое новое найти, то, о чем еще пока не говорилось. И я попала на один из сайтов, и там было много притч. Те, которые... Я не все просмотрела, но некоторые, так сказать, я просмотрела, и те, которые мне понравились, это примерно, наверное, 60% было из тех, которые я там так бегло прочитала. Я себе положила в закладки такую папку под названием «Истории, притчи», так сказать, для передачи и вообще, так сказать, так, да? У меня такая папочка, и я туда складываю то, что меня заинтересовало. И так как это было буквально вот вчера, то, конечно же, еще память это все свежо, и я легко очень нашла вот те притчи, которые, я думаю, ответят на эти ваши вопросы. Ну, может быть, не вполне, но как-то. Вот этот ваш вопрос, простите. Что можно сказать человеку, который не верит в Бога и упорствует, когда мы свидетельствуем ему? Много лет продолжается, мы молимся. И я сейчас так. Вот. Она называется «Самая короткая притча». Она действительно короткая, буквально 3 предложения. Называется она «Притча о вере и неверии». Жил-был заяц, который не верил в то, что существуют охотники. И только когда повстречался с ними в лесу, понял, что они действительно есть. Но было уже поздно. Собственно, вот и вся притча, которая, я думаю, отвечает на этот ваш вопрос. Что сказать человеку, который не верит в Бога и упорствует? Я думаю, что очень можно просто, так сказать, вот ему вот эти 3 предложения сказать. Потому что от того, что он не верит, это не значит, что Бога нет. И это еще давным-давно, по-моему, Паскаль, по-моему, это его были какие-то рассуждения на эту тему. Может быть, кто-то еще до него об этом говорил. Я имею в виду Блеза Паскаля. Может быть, еще до него кто об этом говорил. То, что, что человек не верит в Бога, ну хорошо. Как бы вот если Бога нет, то, конечно, он тогда не теряет ничего. То, что он не верит в Бога. А если Бог есть, то этот человек теряет все. Он теряет вечную жизнь с Богом. И это такая потеря, это вот настолько важно, что, наверное, нужно подумать вообще об этом, поразмышлять об этом. И, собственно, мне вот это кажется короткая притча, она как раз об этом и говорит, так сказать, вот об этом зайце, который не верил, что есть охотники, который потом их повстречал, но было уже поздно. Я думаю, что то же самое с теми людьми, которые отказываются верить в Бога, но настанет момент, когда они предстанут перед Богом. И вот как бы не было уже поздно. Потому что, понимаете, как вот можно сомневаться, можно как-то, ну, я не знаю, не быть уверенным в том, что есть Бог. Можно, может быть, даже не очень интересоваться этими вопросами. Но, тем не менее, стараться в жизни, вот, что называется, жить по совести. И, ну, все знают, что такое хорошо, что такое плохо, в принципе, да, и поэтому жить по совести, в общем, как-то уже, так сказать, что-то такое дает. Но часто бывает так, что люди, которые отрицают, что Бог есть, они считают, что им можно все. И они могут как угодно вести себя, как угодно ранить и обижать других людей, обманывать, обворовывать их, третировать, избивать, убивать, ну вот нарушать все вообще мыслимые и немыслимые правила и законы. И вот такие люди, они тоже предстанут перед Богом. Вот очень бы хотелось, чтобы они уже сейчас задумались об этом. Хочется надеяться, что вот те, с кем встречаетесь вы, Питер, они не таковы, конечно, да? То есть они не дошли до такой степени развращенности. Очень хочется надеяться, что просто люди, может быть, не думают об этом, как-то считают, что это выдумки какие-то и так далее. Но, может быть, вот действительно просто предложить им подумать о такой возможности, что когда-то вот, когда они предстанут, понимают они, что они могут потерять, чтобы они подумали об этом. Ну, и вот тот вопрос, который вот вы второй, что часто говорят, что Бог не отвечает. Мы знаем, как это обычно объясняют. Вопрос не в том. Просто часто просят об одном, а Бог не дает. И вот вторая притча, которая, мне кажется, ну, на мой взгляд, она подходит вообще как раз вот к этому вопросу. Я тоже так запомнила ее. Запомнил ее по такому названию «Разговор с Богом». Хотя название, оно на самом деле казалось более длинное. «Притча о Боге и человеке. Разговор с Богом». Ну да, вот я сейчас еще раз ее так бегло пробегаю глазами. Я думаю, да, она как раз может быть ответом на этот ваш вопрос. Вот она о чем. «Я просил у Бога забрать мою гордыню. И Бог ответил мне, нет, гордыню не забирают, от нее отказываются. Я просил у Бога даровать мне терпение. И Бог ответил, нет, терпение не дают, а приобретают в испытаниях. И я просил у Бога даровать мне счастье. И Бог сказал, нет, дается благословение, и только от тебя зависит, будешь ты счастлив или нет. Я просил Бога уберечь меня от боли, и Бог сказал, нет. Страдания помогают вспомнить Бога и приблизиться к Нему. Я просил сил, и Бог послал мне испытание, чтобы закалить меня. Я просил мудрости, и Бог послал мне проблемы, чтобы я научился решать их. Я попросил у Бога, чтобы научил меня любить людей так же, как Он сам любит меня. Теперь ты понял, о чем надо просить, ответил Бог, и послал ко мне людей, нуждающихся в моей помощи. Я не получил ничего из того, что хотел, но получил все, что мне было нужно. Вот такая вот замечательная притча, и я как раз ее когда сохраняла, там, ну, понятно, я сохранила много притч, вот она у меня как бы стоит такая одна из первых. На мой взгляд, она очень такая, действительно, очень мудрая притча. Они все, в общем, мудрые, но вот она как-то... Я в свое время когда-то поняла, вот как-то, вот не знаю как... Конечно, были книги и священные писания, и молитвы, и вдруг как-то вот пришло вот это понимание, не сформулированное кем-то, оно пришло как-то, я имею в виду, вот в письменном виде сформулированное, а как-то оно вот вдруг появилось, родилось как бы внутри, да? Я не сомневаюсь, что это не без помощи Божией случилось, когда мне вдруг стало понятно, как это может быть. Дело в том, что я тоже просила у Бога терпения и много молилась об этом. И я очень удивлялась, почему так получается. Я прошу его научить меня терпению, дать мне терпение, а получается так, что, знаете, как будто бы вот этих людей, которых очень трудно терпеть, становится больше в моей жизни. И долго я не могла этого понять, как это так. И вот вдруг пришло вот это понимание. А как же ты, дорогая моя, хочешь научиться терпению, если не будут попадаться в твоей жизни люди, которых надо будет терпеть? Это же просто невозможно. Так что вот. И вот эта притча, которая мне попалась, вот мне кажется, она абсолютно отвечает, и в том числе и на ваш вопрос. То, что вы написали, еще раз напомню его, что часто говорят, что Бог не отвечает. Мы знаем, как это обычно объясняет. Вопрос не в том, просто часто просят об одном, а Бог не дает. Ну да, да. Я думаю, что это как раз вот притча, которая очень хорошо отвечает на ваш вопрос. Так, мне кажется, у нас еще есть сообщение. Сейчас я... Пишет Сергей. Просто сочувствую с Рождеством. Спасибо вам большое, Сергей. Я думаю, что, в общем, наверное, большего-то и не нужно. Просто соболезновать, просто сочувствовать этим людям и молиться за тех, кто остался, и за тех, кто ушел. И, может быть, это такое и для нас, для всех, не то чтобы испытание, но некоторая проверка, кто мы. Люди мы или кто? И вспоминаются мне слова Господа из 25 главы Евангелия от Матфея. Помните, когда он отделяет козлищ от овец и объясняет, каким образом он делает этот отбор, вот каким образом происходит это отделение. И он говорит, что овечки — это те, кто навестил его, когда он был в немощи, когда он страдал, нуждался в помощи, или когда он был в темнице, когда он жаждал, ему дали воды, когда он был голоден, его накормили, ну и так далее. То есть вот как бы помогли ему, да? Вот. А козлищи — это те, которые этого не сделали, прошли мимо. Они не сделали это. У каждого были свои причины, наверное, на это, но тем не менее. И я помню хорошо, как... Прямо я даже помню, как об этом написал митрополит Антоний Сорожский, об этом месте из Евангелия от Матфея. И он написал о том, что вот этот суд Божий будет проходить не на том основании, правильное богословие, неправильное, как часто там, допустим, начинают спорить о том, правильно вот я верю, неправильно, там какие-то мысли я излагаю, там, так сказать, те или иные какие-то истины, там какие-то дебри заходить. Нет, совсем не по этим критериям. А главный критерий будет, ты был человеком или нет. А Господь показал, что значит быть человеком. И мы с вами помним, что про него сказал Понтий Пилат. Он сказал, что вот это человек. Он для нас образец того, что значит быть человеком. Поэтому спасибо вам, Сергей, за то, что вы вот написали вот эти слова, что просто сочувствую. Так, ну и я хотела еще поделиться с вами письмом, которое я получила. Я думаю, что я, наверное, успею прочитать. Тут человек, значит, написал о Рождестве.
Он представился как Мирон, назвал себя Мироном. Ну, мы с вами понимаем, да, что часто люди берут псевдоним какой-то, поэтому не знают, настоящий или это псевдоним. Но вот его рассуждение. Он пишет: «Каждый год в последнее время я размышляю про рождественские традиции. Это, конечно, вертеп, то есть та пещера, где стоило с животными, младенец Иисус, лежащий в кормушке для скота, склонившиеся на колени волхвы. Несомненно, это все сделало праздник Рождества уникальным и не похожим на остальные праздники. Эти образы радуют детей, надолго врезаются в память. Но что изменилось бы, если бы Иисус родился в обычном доме, в отдельной комнате? Вероятно, ничего бы не изменилось. Главное, что Иисус родился. А где и при каких обстоятельствах? Второй вопрос. Чем старше становится христианин, тем все больше охладевает к рождественским картинкам и статуэткам. Эти символы не выдерживают сравнения с учением Христа и его притчами. Годами фигурки бычков и овечек становятся просто фигурками бычков и овечек, без налета сакральности. На самом деле сакральности там не было изначально. Возьмем для примера тех же волхвов с Востока. Если бы они не пришли, Мария бы забыла, что Иисус – обетованное дитя? Вряд ли. Или миллиарды верующих не считали бы Христа царем, пророком и священником? Вряд ли. Многие верующие даже не отдают себе отчета, что волхвы – это маги, и в самом христианстве испокон веков отношение к магии сугубо отрицательное. А ну сейчас экстрасенсы, адепты черной или белой магии начнут разносить дары по церквям. Что они услышат в ответ? Мы понятия не имеем, какие взгляды были у тех трех волхвов. Не знаем, чем они занимались до и после этого. Что сказал бы им Иисус, встретился он с ними в зрелом возрасте? Эти простые вопросы должны как минимум отрезвлять наш разум. Однако, продав эти дары, Иосиф и Мария могли жить некоторое время. Это точно одна из положительных сторон их появления, то есть появления этих волхвов, которые принесли свои дары. Или возьмем ночной небесный хор ангелов в поле над пастухами. Пастухи пошли оттуда посмотреть на младенца Иисуса и рассказать всем, кому сочтут нужным, о послании с неба. Что изменилось бы, если хора не было? Никто бы не узнал, что родился Спаситель. Никто бы не подумал, что Бог общается с бедными так же, как со всеми остальными. Иисус сам это прекрасно озвучил через некоторое время, когда проповедовал. Или другой вопрос. А как изменилась жизнь пастухов после этого небесного пения? Что они узнали о спасении, о вере? Они узнали только о рождении Иисуса, ничего более? Только через много лет они смогли бы четко понять Евангелие из уст Иисуса. До этого времени тот сверхъестественный хор был просто чудом, без особых последствий для них лично. Конечно, мы обязаны допускать Божий замысел, проявляющийся через много лет. Однако рождение свыше пастухов тогда ведь быть еще не могло. Все эти рождественские истории при внимательном рассмотрении носят декоративный характер. Эти истории богословской, серьезной нагрузки не несут. Несомненно, они питают веру, но не совсем ту осознанную веру, которую призывал сам Христос. Выступаю ли я против этих традиционных, добрых и милых рождественских верований? Да нет, пусть будут. Однако задумывались ли христиане, что было бы, если в дни Рождества они сфокусировали свое внимание на личности Христа, а не на фигурках животных, Марии, Иосифа? Иисус вообще не просил праздновать день его рождения. У нас нет особых инструкций, как это делать. И это значит, что к Рождеству можно подходить творчески. Как насчет новых, милых и красивых символов? Даже если мы будем праздновать Рождество более серьезно, серьезно здесь в кавычках, вообще без всяких символов, разве может это отнять радость у всех, кто верит в Бога, пришедшего к нам в образе человека? Вот такой вопрос ставит Мирон в конце. Я даже не знаю, как это назвать. Это письмо или это прям какая-то статья такая. Вообще, мне кажется, это прям даже на статью, так сказать, тянет, да, вот так подходит. Но вы знаете, я что вам хочу сказать, Мирон? Ну, о волхвах. Волхвы, магия там и так далее. Дело в том, что, ну, вот они так названы там, да, волхвами. Но, понимаете, вот слово «волхвы» — это не обязательно вот такие какие-то маги, какие-то колдуны и так далее, да? Как мы понимаем, вот эти три волхва — это были астрономы, которые наблюдали за звездным небом, и которые, вот увидев эту звезду, которая двигалась, вот они, так сказать, идут за ней, видимо, понимая, что это какое-то очень серьезное событие, что-то такое. Вообще, понимаете, вот расценить это вот так — как бы в практической жизни, наверное, это непросто, потому что, ну, мы знаем, что множество астрономов следят за звездным небом, отмечают те или иные явления, но никто ни за какими звездами не ходит, да, в путешествие не отправляется, и я думаю, что вообще-то это сложновато как-то должно было бы быть, потому что, ну, я, честно говоря, не очень себе представляю, как, если вот взять вот такую реальную нашу жизнь, ну, звезда, вот падающая звезда, она упала и упала, или, так сказать, пролетела. И попробуй пойди за этой звездой. Ведь идти-то надо было сколько километров? Может быть, там сотни тысяч километров надо было пройти, да? Как это вот так идти за звездой? Значит, эта звезда должна была двигаться очень медленно, чтобы они могли за ней идти, чтобы она была вот такой для них как бы путеводной звездой, которая бы направляла их движение. То есть совершенно очевидно, что это было какое-то совершенно чудесное событие. Но тем не менее, вот эти волхвы, они были астрономами. С другой стороны, мы знаем, что их называют еще тремя царями, да? Вот в общем таком церковном предании христианском их называют еще тремя царями. И в западной традиции, и в общем, и в восточной традиции часто их тоже так называют тремя царями. Поэтому, понимаете, так однозначно говорят, что они были магами, все-таки, наверное, не надо, да? Ну, это я так просто, чтобы уж вы не сравнивали их с какими-то там колдунами там и так далее. Теперь вот вы говорите, что вот эти истории, тот же ночной небесный хор ангелов, что они богословской серьезной нагрузки не несут. Но вы же сами вот тут сказали о волхвах, о том, что они дары принесли, те дары, которые как бы... ну, обращает внимание на то, что во Христе соединяется как бы вот три как бы ипостаси, если можно так сказать, да, что он, как вы тут написали, сейчас, секундочку, царь, пророк и священник. Ну, собственно, так и богословы об этом говорят. А о чем символизируют дары волхвов? Что, с одной стороны, это одно из самых дорогих, так сказать, самые дорогие, так сказать, вещи, которые были в то время, да, то, что они принесли. Но, наверное, могли бы и другие какие-то дорогие вещи принести. Но вот они, эти их дары имели такое очень символическое значение. И когда они дарят это младенцу, то, ну, наверное, это несколько... все-таки странные дары, да, дарить младенцу, ну, например, ладан, там, смирну, понимаете, как-то это странно. Вот, поэтому, ну, какие-то другие подарки обычно делают, да. Поэтому, конечно же, что это, эти дары, они имели такое очень, такое как бы пророческое, что ли, значение, которые говорили о том, кто это и кем он будет, какова его роль здесь на земле. Ну, и, конечно же, еще не хочу сказать о том, что богословская серьезная нагрузка, которую они несут, сами слова этого хора ангелов, что на земле мир в человеках благоволение, как же здесь нет богословской нагрузки? Да вы что? Вы только вдумайтесь в эти слова, какой огромный смысл заложен в этих словах. Но, дорогие друзья, время наше с вами подошло к концу, и я должна с вами попрощаться. До встречи завтра, и я прошу Господа благословить всех вас, благословить тебя, Ирина, наше радио, меня саму, и благословить всех тех людей, о которых мы с вами говорили, кто потерял своих близких.